Когда и как началась ваша просветительская деятельность? В 58 году. Тогда я уже старался поделиться со своими прихожанами некоторыми мыслями, идеями. Мы занимались проблемами священного писания, богословия, церковной истории. Но делалось это в приходе в узком кругу. Иногда нам приходилось за это расплачиваться довольно горько. Вот. Но сейчас мы можем это делать более широко. Для тех, кто желает сделать первые шаги в этой области. Расскажите, какой нечаянная радость. Нечаянная или неожиданная радость. Название происходит от следующего сказания. Был человек, разбойник или какой-то еще злодей, который каждый раз, уходя на дело, становился перед иконой Божьей Матери и молился ей. И вот однажды он увидел, что младенец поднял руки, и руки у него кровоточали. И мать спрашивает его: скажи мне, дитя, кто тебя ранил? Сказал: вот этот человек. Он заслуживает жестокого наказания. Но мать сказала: он все-таки каждый день к нам приходит молиться. Может быть, мы его помилуем в последний раз. И этот человек, разбойник, проснулся. И этот сон или видение, как хотите, так его поразило, что он резко изменил свою преступную жизнь. И на иконе нечаянной радости мы всегда видим этого человека на коленях и икону Божьей Матери. Наиболее чтимая икона Божьей Матери нечаянной радости находится у Ильи в Обыденском переулке около метро Прокопьевской. Расскажите о Николае Чудотворце Иоанне Бойне. Иоанн Бойн жил в 4 веке. И он, будучи военнослужащим, покровительствовал христианам, которых притеснял и преследовал Юлиан Отступник, император. Как человек, имеющий власть, Иоанн много сделал для того, чтобы спасти единоверцев. Он не умер за Христа, поэтому мы называем его исповедником. Так называются те, кто были гонимы, были в притеснении, даже в мучении, но не умерли. Что касается Николая Чудотворца, то легенды о нем гораздо более поздние, вероятно, через несколько столетий после его жизни. Согласно преданию, жил в Малой Азии, в городе Мир, был простым человеком, не очень образованным, но очень любил храм. И однажды, когда в городе нужно было выбрать епископа, то откровение было местным духовенством, что епископ изберет того, кто раньше всех придет в церковь. Пришел Николай, и его избрали. Согласно преданию, он был всегда защитником угнетенных, обиженных, несправедливых. Кто бывал в русском музее, помнит картину Репина «Николай Великийский останавливает казнь». Есть такое предание, что он невинно казненных спас. Несколько раз такие были случаи. Особенно чтили его моряки, потому что считалось, что он покровительствует на водах. И когда уже после, в 11 веке, после разделения церкви, наступали мусульмане, и гробница святого Николая могла быть осквернена, и итальянские моряки приехали в Мир, связали монахов, которые разгоняли гробницу, положили кости святого в гробницу свою походную и увезли в Италию, в город Бари, где они теперь находятся. В честь этого был установлен православный праздник, так называемый Летний Никон. Гробница до сих пор находится в городе Бари. Антропологи по черепу восстановили черты лица святого Николая. И поныне Бари очень чтут его. Вот. Но в Европе он совсем превратился в легендарную фигуру в Северной. Он превратился в Санта-Клаус. Санта-Клаус, значит, это Николай. То есть персонажа рождественских праздников. Как у нас Дед Мороз. А в России он очень почитаем. Замечательное исследование о нем написал русский писатель-эмигрант Алексей Ремезов. с учетом, так сказать, всего того, что мы знаем о святом Николае. До 1954 года спорили о Филиоке, а теперь спорят. Нет, спорили не о Филиоке, а о власти. Насчет Филиоке я потом вам расскажу. Кто главный? Рим или Византия? Император или епископ? Что не нравится униатам православной конфессии? Ну, это надо спросить униатов вообще-то. То ли, что православные признают папу римского наместником Христа, то ли главенство Рима, то ли пресловутое Филиоке. Я думаю, что ни то, ни другое, ни третье. Для них вот эта традиция является отечественной. Так молились их деды и прадеды. То, что было 300 лет назад, когда они сегодня, это их уже не касается. Расскажите о вашей поездке в Италию, в Ватикан. Вот в Ватикан, когда я пришел, то там была торжественная канонизация чешской святой 12 века и польского святого 19 века. Это была впечатляющая картина. Вот мы прошли сбоку в эти ворота, где нас приветствовали гвардейцы. И в этот гигантский вошли собор. Я сидел рядом со всеми кардиналами. Вот, и были там тысячи потом паломников из Польши, из Чехословакии. Очень много было людей из Африки, из Индокитая, со всего мира. И богослужение шло как бы коллективным образом. На каждой скамье были брошюрки с музыкой, в смысле с нотами и с текстом. Служба шла на чешском, польском, итальянском и латинском языках. Торжественную проповедь выступал папа. Это было такое зрелище. Потом мы все вышли на площадь, и папа из окна говорил народу очень важных жизненных проблем. Его называют консерватором, но на самом деле он просто защищает извечные ценности, нравственные, защищает веру Христову без всякой модернизации. Так, расскажите, пожалуйста, о святой Татьяне. Согласно легенде, святая Татьяна жила в третьем веке. Она была из аристократической семьи и была по преданию диаконисса. Отец ее был военный и вынужден был скрывать свою принадлежность к христианской церкви. Тем не менее, она была обвинена, схвачена преданным духом и потом обезглавлена вместе с отцом. Это происходило в царствовании Александра Севера, римского императора, который не гнал христиан. Но он был тогда еще достаточно юным, и власти на местах, как мы теперь выражаемся, действовали достаточно жестоко. Вчера по американским таблицам рассчитали, что в прошлом существовании я обитала где-то в районе Урана. Довольно далеко. И рассказали, что мне делать, чтобы разбирать кармический узел. Прежде я просто игнорировал рассуждение о прошлом существовании, как восточный и не имеющий ко мне отношения. Но вдруг была поражена, что Платон говорил о чем-то по существу очень похожем Платон. Я совсем ничего не знаю, как западные и восточные христианства относятся к идее знания как припоминания. Припоминание – это целокупный соборный опыт всего человечества духа. Я не верю в перевоплощение. Разумеется, это вопрос дискуссионный, но церковь признает уникальность человеческой личности, связанной с данным телом. И данное тело в своей идеальной модели возрождено будет в жизни будущего века. А иначе человек – это и душа, и тело. Тело будет духовным, но все-таки это будет то тело. В Евангелии нет ничего случайного. Что писал на земле Христос, когда к нему привели женщину, взятую под любодеяние? Мы не знаем. Не знаем все. Досужие толкователи говорят, что он написал грехи всех тех, кто обвинял эту женщину. И они посмотрели на песок, прошли, и тогда устыдились и ушли. Может быть. Но может быть и нет. За что Христос проклял смоковницу? Ведь ей было еще не время приносить плоды. Дело в том, что это был символический жест. У пророка было принято совершать символические действия. Бесплодная смоковница должна была засохнуть. Иногда она бывает раньше плоды. Она не была виновата. Это же не дерево. Христос вовсе не упрекал дерево. А это образ. Притча зримая. Кто такие были Адам и Ева? Если это род поколения людей, почему в Библии род человеческий, дети Адама, насчитывается после грехопадения? Почему Адам познал Еву после изгнания из рая, а не в раю? Ведь они были мужем и женой. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Ну, Библия так нам изображает. Потому что видимо, она хочет нам сказать, что сопротивление Творцу, которое человечество начало осуществлять, получило от начала исходные точки до истории, как бы в метаистории. Вы говорите, что в христианской религии должна была образумить языческое по своим нравоморщикам. Но не является ли православная церковь язычеством? Ведь очень многие посещают церковь люди, верят только в форму, но в содержание. Церковные обряды, поцелуи иконы, по креста, руки священника и другое. Не является ли язычеством? Дело в том, что еще обращаясь к фарисеям, Христос говорил о том, что форма, лишенная содержания, не угодна Богу. А за много столетий до евангельских событий так говорили пророки. Значит, да, действительно, это касается церкви. Если мы вот так отступаем, мы попадаем в разряд язычника. Но это все-таки искажение, а не норма. Какие положения католической веры были притягательны для русских философов Чаадаева и Соловьева? Нет, дело не в вере, а дело в практики Западной Церкви. То, что она была обращена лицом к проблемам мира, проблемам культуры, проблемам социальным, что она была активной и действенной. Вот что привлекало Чаадаева и Соловьева. Какие циклы намечены в ближайшее время, как приобрести абонементы? Это я, пожалуй, не могу вам точно сказать. Проходят ли ваши лекции с цензурой? Нет, пока. Как можно попасть на лекцию 15 декабря для тех иностранной литературы? Билеты будут продавать там же. Надо просто подойти к иностранке. Да. Я точно не знаю, но думаю, что там, наверное, будет висеть объявление. Это же здесь сравнить недалеко. Вы все знаете, у Невских ворот. Можно ли надеяться на спасение и поминать церкви деда священника, ушедшего в Навленце в 20-й год, а потом вовсе высшего из церкви? Конечно, можно и должно. То, что с ним было, это его проблема, а ваше дело за него молиться. Какого святого считать своим защитником? Того, чье имя носишь, или того, в день которого крестился? Прежде всего того, которого любишь, которого знаешь. Ну, а потом, конечно, и того, чье имя носишь. Что необходимо сделать в тот момент в жизни, когда хочется наложить на себя руки? Пятьдесят раз произнести Иисусу молитву, каждый раз делая земной поклон. И это уйдет. Это проверено. Ваше отношение к Родине, Господи. что же такое? Все время, куда я не пройду, все равно это мир. Можно подумать, что она разгромит нас миллионы экземпляров. «Роза мира» — прекрасная книга, но, конечно, там много очень фантазии. Как вы относитесь к последним событиям в Восточной Европе? Как нормальное явление. Предупредительные политические забастовки. Я не в курсе дела, кого предупреждать и о чем. Идеи о отмене 6-й статьи Конституции. А я забыл, какая. НАТО в детстве. Вернее, у нас в семинаре проходили в Конституции СССР. Но с тех пор, как вы сказали, что там 6-й? Значит, я бы оспаривал эту статью, ну как это делают, например, ГДР еще, при одном условии, если бы были альтернативные, здоровые какие-то движения. Но пока они все в зачаточном состоянии. Ведь, как говорит человек, я выйду с работы, но никуда ты уйдешь. Вот нам не нужно это. А что ты можешь предложить? Сначала надо отрицать легко, даже коммунистов. А вот предложить что-то, это совсем другое дело. Скажите, пожалуйста, как красиво написано, Боже мой, какой религии относится этот крест, какая на нем символика? Это традиционный православный крест, который выпускался массовыми тиражами до революции фирмы «Оловянничников и братья». Двуполость человека и некоторые сведения о поле Иисуса Христа. Двуполость человека предусмотрена как не только наследие животного мира, но и как биологическая возможность и психологические возможности, и, наконец, духовные возможности, единение между людьми, начинается с любви и полов. Но есть существа, которые стоят выше, может быть, некоторые святые. Господь Иисус, конечно, мужчина. Почему? Потому что духовный, потому что ему присущи именно мужские черты, потому что он благость творящий, он тот, кто имеет инициативу. Разъединение двух половинок человека и поиск этих половин. Что это? Ну, есть такое платоническое, платоновское представление. Что-то в нем есть, в этом представлении. Что есть люди, созданные друг для друга. Но мне кажется, что нельзя на это смотреть, как на готовую модель. Ведь мы также и создаем друг друга. Себя друг для друга. Это активное участие. Почему родительскую субботу нельзя причащаться, когда священник выходит в чашу? Это обычный московский, потому что очень много народа. Ничего драматического в этом нет. Что означает конец христианства? Выход космическое сознание, конец, если это якобы ожидается к 2005 году, то как же мало времени и как это будет выглядеть? Нет, ничего этого не будет, все будет в порядке. Не будет ни конца христианства, а космическое сознание у людей очень давно уже развивается, но не у всех. У нас непростое сознание еле движется. Это тоже космическое. Стихотворный текст Библии. Расскажите об этом. Расскажите о моменте в истории апостол и Марта. Примерно 2/3 Библии написаны стихами. Но стихами не в нашем смысле слова, где есть рифмы, четвертый размер и так далее, а скорее это белые стихи. Есть предположение, что часть Нового Завета тоже написана стихами. Во всяком случае, псалмы и многие пророческие речения написаны стихами, и так и переводятся в новых переводах. А в Новом Завете отдельные отрывки, например, гимн любви в послании к Коринфянам, гимн святого Симеона, Новоприимца и Захария, Иоанна Крестителя. В моменте в истории апостол и Марта. Но откройте Деяния апостолов, вы узнаете, как апостол плыл примерно в 59 году в Рим, их застигла буря, это была осень, и поскольку они были заключены, домой хотели всех перебить, но апостол Павел уговорил их взять себя в руки, корабль налетел на скалу, все поплыли вплавь, добрались до берега, это была Марта. Там они перезимовали. Вот. Ничего даже не... Там есть памятник, посвященный Богу. Это просто эпизод при его бесконечном скитании для проповеди Слова Божьего. В каком году было Рождество Христово? Примерно за 6-7 лет до нашей эры. Потому что подсчеты, которые производили в средние века, они довольно точные, но с ошибкой на несколько лет. Почему в Евангелии перечисляются все пороки Иосифа и говорится, что от этого рода произошел Иисус предки Иосифа, от этого рода произошел Иисус Христос? Просто потому, что на Востоке любая родословная полагалась по отцу. И даже если сын его был не родной, он все равно становился его сыном. Значит, Христос был потомком Давида, даже если не было его прямым потомком. Что бы вы посоветовали прочесть по истории религии? Самая лучшая книга, по-моему, по истории религии для начинающих, это книга, вышедшая дважды в 1909-1910 годах, называется она просто «История религии. Всеми народными университетами». Когда-то она публистически стоила 10-15 рублей. Сейчас едва ли не 40 рублей. Вот. Ее составляли Евчинина, известный впоследствии русский богослов, Булгаков и Флоренский. Что такое смерть и смерть по праву? Это значит, и его смерть стала крушением мировой смерти. Чай воскресенье мертвых, значит, ожидание, надеясь на грядущий мир. Наша последняя встреча в Дукате будет посвящена вот, воскресению мертвых. Почему распятие есть спасение? Почему спаситель? Что этим сказано? Спасение есть приобщение к божественной жизни. Для того, чтобы Бог приобщил нас к своей жизни, Он должен был войти в нашу среду. Но для того, чтобы войти в нашу среду, Он должен был страдать, потому что среда человеческая полна зла. Что означает несколько символ, образ, форма, смысл? Это любовь Божия, которая приняла страдания ради того, чтобы приблизить нас к себе. Делается ли сейчас шаги по диалогу христианства и мусульманства? Ну вот, в 15-м мы сделали первый шаг. Чем мы условно используем черного и белого цветов, султанов, церковных служителей, почему вы хотели не присутствовать в другие цвета? Судан – это западное облачение. Есть у нас подрясники голубые, красные, зеленые. Но как-то мы не любим их носить. Что-то там с тебя. Какая из самых древних икон сохранилась до сих пор и где? Но если можно называть фрески иконами, то самое древнее изображение находится в конце II века в катакомбах в окрестностях Рима. Так, о Николае Угоднике я сказал, о Сергии Преподобном. Не могу я рассказать. Мы дойдем до преподобного Сергия, когда будем говорить о церкви в России, на Древней Руси, 14 века. Что такое Никитское чудо? Это что, связано с Николаем Чудотворцем? Нет, это чудо со святым Никитой. В фильме «Тарковский. Жертвоприношение» герой фильма рассматривает картинку Леонардо. Вот Владимир Волков говорит: «Как странно, всегда я боялся этого Леонардо. Откуда такое настроение Тарковского?» Я сам немножко побоялся Леонардо. Это был непростой человек, и некоторая жуть, которая есть в его образах, она сказывается. И в его... Что-то в этом есть. Леонардо – это не Микеланджело. Микеланджело – это вера, борьба, свет, тьма, мятеж и красота. Для Рафаэль – это благоговение, восторг, мир, примирение. А кто такой Леонардо? Понятно? Недаром все говорят, что улыбка Джоконды загадочна. Мне все было смысленно. Расскажите о литургии при изучении дорог. Чем они отличаются? У нас будет специальный институт на улице Разина и на Волхонке, посвященный литургии. Я там все расскажу и покажу с вами. Сейчас поднимается на щит проблема жидомасонства и страданий русского народа. Ответ мне. Ваши отношения. Понятие жидомасонства является политической мифологией. Масонство явление старое. Кстати, именно масоны возглавляли антипапскую борьбу. И Гарибальди, и король Виктор Эммануил были масонами. Вот. Масоны были вольнодумцами, деистами. Вольтер, Моцарт, Лессинг. Это не имело никакого отношения к евреям. Миф о жидомасонах придумал Нилус в начале нашего века. То есть не сам, а спасибо здесь сказано. Ну что же, я могу ответить на это тоже спасибо. Канонизировали Агнесу Чешской. Вот именно я на этой канонизации не был. Является ли грехом прерывание беременности при медицинском показании? В общем, убивать ребенка всегда грех. Конечно, каждый случай надо осматривать раздельно, но в общем это так. Расскажите, пожалуйста, о святой Галине. Заранее спасибо. К сожалению, о ней мало приходится рассказывать, потому что известно только, что она была мученицей, погибла в 3 веке. Все остальное легендарно. В Дукате объявлено на курсе древнеславянского языка. Возможно ли нищим духом пользоваться теперь древнеславянским языком? И сейчас не печатают книги на языке. Ну, мне кажется, что кому хочется, почему не изучать славянский язык? Может быть, сюда придут богатые духи, нищие могут не приходить. Это дело приватное. В честь какого святого были крещены? В честь Александра Невского, который празднует 6 декабря. Но поскольку мать меня повезла крестить в сентябре, то духовник ее предпочел Петроградский праздник, 12 сентября. Этот праздник установлен в честь переноса гробницы Александра Невского из Новгорода в Петербург. И все Александры 19 века, Александр Пушкин, Александр Блок, другие все праздновали свои имена 12 сентября, то есть 30 августа по старому стилю. Представляя вас, официальный пресс называет вас писателем. Что имеется в виду при этом? Ну, то, что я пишу книги, наверное, это. Человек родился в день определенной иконы, например, Божьей Матери Знамени. Какой урок для этого человек несет силу? Я думаю, что здесь есть какая-то таинственная связь, но каждый должен ее понять, как и угадать смысл и направление своей судьбы. Что первично, вера или опыт? То есть увидеть и поверить или наоборот? Как это приходит? Это нельзя вызвать себе искусственно. Но вы однажды, если вы будете все время стучаться, если вы будете стараться остаться с природой, с миром, с Богом наедине, однажды вы услышите его тихий голос, и все будет решено, дверь откроется. Можно сказать, стучите, откройтесь. Он всюду, он здесь, сейчас с нами. Надо только его почувствовать, как он стучится в мое сердце. В этой стороне Марфа и Марии или Марии. Господь Иисус любил обоих. И даже Лазаря, и их брат. И так вот я. Можно в нашей жизни остаться без мамы. Христос теми словами хотел показать, что ведь женщина была только домработницей. Он хотел показать, что она должна тоже участвовать в духовной жизни. Но сказано, что он любил Марфу. Какие труды по религиозной герменевтике вы посоветовали прочитать? Правда ли, что вы пишете под псевдонимом? Да, лет 20 назад я публиковался под псевдонимом. Потом уже под своим именем. И сейчас уже тоже под своим именем. Но литература псевдоним явление нормальное для литературы. А наше суровое время тем более. Объясните, пожалуйста, религиозный философский смысл Троицы, особенно соотношение Бога Отца и Святого Духа. Вы знаете, до сих пор богословы и искусствоведы не пришли к единому мнению о том, кто там изображен и где. Может быть, в этом и прелесть тайны, что художник великий унес ее с собой. Как вы считаете, нуждается ли в перестройке наша церковь? В журнале «Новое время» архиепископ Кирилл, председатель нашего теперь отдела внешних отношений, так и назвал свою статью. Перестройка по необходимой церкви. Что такое мира? Это плодородное вещество, которое приготовляется из драгоценных составных элементов. Приготовление участвует глава церкви поместной, часто у нас патриарх, обычно в Донском монастыре, это варит это мира. Оно хранится на престоле и помазывает человек во время крещения. Это миропомазка называется. У Августина есть положение о том, что человек лишается божественной благодати, если он отвергает благо общее для всех и ищет чего-то особо для себя. Не является ли это посягательством на развитие личной индивидуальности, духа человечества? Разве гордость это плохо? Гордость может быть нормальной, но гордыня это плохо. Понимаете, Христос, а не Августин, сказал нам, уважение давать, нежели брать. Мы всегда готовы замкнуться на себе. Но подлинная жизнь, это всегда жизнь открытости. И в этом остается тайна христианства. И наконец, на прощание, я должен вам сказать несколько слов в связи с тем трудным вопросом, который был задан. Как достучаться, как раскрыть в себе веру. Понимаете, каждый человек имеет око веры в глубине своего существа. Только это око засорено, оно закрыто. Часто оно не способно видеть. Одна из причин чрезмерное влияние на нас звуков и красок внешнего мира. Мы очень мало сосредоточены в глубине своей. А именно в этой глубине мы не встречаемся с Богом. Один из великих мистиков говорил, в молчании Бог произносит свое слово. И вот надо в нашей шумной и сумрачной жизни искать эти моменты молчания. Это один из первых шагов к тому, чтобы услышать Бога. Он говорит с нами. Он обновляет нас. Он здесь живет, Он уже есть. Он недалеко от каждого из нас. Он с нами. Это мы бываем от Него далеки. И в этом счастье, потому что все-таки смысл жизни в том, чтобы любить и быть любимым. А Он есть абсолютная любовь. Абсолютная любовь, которая открывается нам во всем, что нас окружает. И в снеге, который у нас перед глазами, и в светилах, которые над головой, и в птицах, которые сейчас по снегу прыгают, и в испытаниях жизни, которые куют наш дух, и во всем прекрасном, и в Слове Божьем, и в искусстве, и в улыбке друга, и в тех, кого мы любим, во всем Он. Холодное мироздание нас окружает. Мужевание стихий.
На этом месте запись оборвана.